Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В очередной раз в семейном часе вас приветствует ведущая Алла Митрофанова.
Ведущий Александр Ананьев.
И мы очень рады приветствовать нашего дорогого собеседника, священника, общение с которым для нас всегда какой-то праздник и большая радость. Клирик храма 40 севастийских мучеников, протоиерей Максим Первозванский будет решать наши семейные конфликты сегодня. Добрый вечер, отец Максим.
Добрый вечер.
Осознаете ли вы, дорогой отец Максим, что вам сегодня предстоит стать своеобразным рефери в семейном споре? Самым настоящим семейном споре, который у нас с Аллой Митрофановой случился буквально вчера. И вам придется рассказать. Судить, кто из нас прав. Занять, так сказать, сторону одного из нас.
Ну, в общем, дело привычное. Хотя я вам заранее обещаю, что ничью сторону я занимать не буду.
Отлично. Как вы знаете, я и обращаюсь к вам, отец Максим, к слушателям Радио Веры. Не так давно, пару месяцев назад, у нас появилась собака. А поскольку мы хотим из собаки воспитать приличного человека, мы обратились к специально обученному человеку, который называется кинолог. Общение с кинологом доставило нам немало удовольствия и заставило задуматься, по крайней мере, меня вот о чем. Все те методы воспитания собаки, которые предлагает кинолог, как мне показалось, вполне применимы и к человеку. Применимы в отношении мужа и жены, применимы в отношении воспитания ребенка и, самое главное, применимы в отношении самого себя. Я даже скажу больше. Один замечательный священник не раз говорил мне: «Александр, нужно дрессировать себя». «Нужно дрессировать себя», — говорил он. И у нас с Аллой Сергеевной возник спор. А я, кстати, с ним согласен. У нас с Аллой Сергеевной возник спор. Я посчитал, что практически все те инструменты, которые мы используем для дрессировки собаки, применимы и для воспитания человека, построения с ним отношений. Но я хочу здесь сразу оговориться, чтобы разобраться с терминами. Вот я даже выписал себе это определение. Дрессировка – это сухое обучение собаки определенным командам: дай лапу, прыгай через горящее кольцо, в том числе сложным циклом команд, требующимся в различных профессиональных сферах. Это понятно. Тогда как воспитание собаки – это более широкое понятие, цель которого – привить собаке приемлемое в обществе поведение. И вот здесь становится понятно, что мы говорим примерно об одних и тех же вещах. Итак, Александр Ананьев сегодня считает, что воспитание собаки и воспитание человека – суть практически одно и то же, с небольшими «но». В то время как великий гуманист 21 века Алла Сергеевна Митрофанова полагает, что такое сравнение неуместно и неуважительно к человеку, особенно если писать «человек» с большой буквы. Вот такие пироги, отец Максим.
Ну, не то чтобы неуместно, я бы смягчила. Не вполне корректно, на мой взгляд. Мне кажется, когда речь идет о взаимоотношениях людей, то дрессировка проецируется на наши человеческие отношения как манипуляция. А манипуляция, на мой взгляд, неприемлема. Во взаимодействии человеческом ее практикуют довольно часто и родители по отношению к детям, и супруги по отношению друг к другу, начальник по отношению к подчиненным, подчиненные в отношении начальника и так далее. Мы это понимаем. Но это не отменяет того факта, что, в принципе, манипуляция – это запрещенный прием.
Вообще вопрос не слишком, по большому счету, сложный, хотя, если мы начинаем углубляться в нюансы, здесь нам сегодняшнего часа точно не хватит, потому что очень много слов вы произнесли, каждый из которых, по большому счету, требует серьезных пояснений. Давайте начнем с конца. Вы употребили слово «манипуляция», которое, действительно, в контексте, в общем, современного такого дискурса на эту тему, безусловно, понятие отрицательное. И мы много слышали, читаем про людей-манипуляторов, про, самое главное, не попасть нам в руки таких страшных людей-манипуляторов, что часто, абьюзеры всякие, которые подавляют, уничтожают, и это действительно страшно. Тут я всецело на стороне тех жертв, которые, действительно, попав под воздействием манипулятора могут буквально оказаться раздавленными, там, уничтоженными. Их личность, в общем, находится в таком состоянии, что требуется очень часто многолетняя восстанавливающая терапия для того, чтобы человек как-то пришел опять в нормальное состояние. И это действительно, к сожалению, случается. Причем, мягко выражаясь, никто от этого не застрахован. Вот буквально на днях мне пришлось разговаривать со своей старинной знакомой, девочкой, которую я знал с юности. Сейчас она уже не девочка, она стала женой несколько лет назад, у них родился ребенок. Но придя ко мне, мы с ней не разговаривали буквально со времени ее свадьбы, и я думал, пропала, жалко, пропала, наверное, там православный муж, наверное, нашли другого священника, всякое бывает, как-то я... А тут она пришла, и мы с ней час целый разговаривали в слезах о том, в какую жуткую ситуацию, в какую жуткую семью она попала. Там многодетная православная семья, где ее буквально уничтожили за эти 2 года их совместной жизни, где она постоянно слышала обвинения, всякие нехорошие слова, где буквально родители, и друзья, и братья этой многодетной семьи говорили мужу воспитывать жену 2 способами. Способами бить и насиловать. Вот это буквальная такая формула «бей и насилуй». И она сначала, она действительно такая смиренная, кроткая девочка, попав в эту ситуацию, не понимала, что с ней происходит, что надо смиряться, надо терпеть. И сейчас вот в этой ситуации она действительно, знаете, она в свои 25 лет выглядит на 40, она лишилась половины волос на голове. Вот. И это там страшная ситуация, когда человека надо буквально спасать. Вот когда мы имеем дело с такой манипуляцией, то здесь, безусловно, это... Я даже не знаю, у меня слов нету. Я бы вот, если бы я не был христианином, цивилизованным взрослым человеком, я бы взял какое-нибудь тяжелое оружие, пошел бы и просто всех поубивал за такое. Ну, вот такое чувство, по крайней мере, в душе возникает, и человека надо спасать. Совершенно другая ситуация, когда мы под словом «манипуляция» имеем в виду просто воздействие на другого человека, причем в его интересах. В этом смысле любое воспитание ребенка – это, конечно, манипуляция. Когда родители, имея определенные права и возможности, они, воздействуя на своего ребенка, они формируют у него определенные, в том числе, варианты поведения, передают ему определенные нормы, в том числе, там, которые они считают приняты в обществе, формируют привычки, там, сообщают знания, умения, навыки и так далее. То есть, это такой процесс, безусловно, тоже, в котором ребенок, например, он не является вполне сознательной стороной, больше того, он не может сказать «нет». Он не может сказать «нет, я не хочу вот там вот так себя вести, я не хочу переходить дорогу». Мы вообще находимся в условиях, когда взаимное влияние как на уровне людей, так и на уровне там, государства. Мы же не можем переходить дорогу на красный свет. Манипулирует ли при этом государство, выписывая нам штрафы? Или там, если вы водители, превышаете, там, нарушаете скоростной режим? Манипулирует ли государство нами, когда говорит, если вы в течение 2 недель оплатите, то это 50%, а если, значит, не оплатите, это 100%? Безусловно, это манипуляция. Вот, то есть, вот говорить о том, что мы свободны от манипуляций, что мы сами не манипулируем другими людьми, это было бы смешно. Это может быть где-то честно, где-то нечестно, где-то корректно, где-то некорректно. Но, по крайней мере, в условиях воспитания детей, в условиях вообще формирования отношений в паре, например, все равно это есть. Когда вы говорите, например, своему супругу: «Милый, я люблю кофе в постель». А он не понимает слов. И вы ему говорите: если ты принесешь мне кофе в постель, я тебя крепко-крепко обниму и поцелую. Это манипуляция или нет? И он приносит и получает не просто крепкие-крепкие объятия и поцелуи, а вообще хорошее настроение на весь день. И у него закрепляется в результате положительного подкрепления со стороны жены желание приносить и впредь всегда кофе в постель. Это манипуляция? Это дрессировка? Это что? Или это просто, как говорят психологи, поощрение правильного поведения? Или наоборот, Да, положительное подкрепление. Или, наоборот, муж задерживается с работы, значит, приходит злой, вот, а ты ему, значит, ужин не накрываешь на стол. И вообще улыбаться не улыбаешься, а даже не то, что там с кислой рожей сидишь, а просто не обращаешь на него внимания. Он понимает, да, поздно пришел, не будет тебе ни пирогов, ни объятий, ни поцелуев. Это что, манипуляция? Нет, это отрицательное подкрепление, соответственно, нежелательного поведения. Поэтому здесь мы хотим мы того или не хотим, если мы вообще нормальные, взрослые и умные люди, мы, конечно, этим пользуемся. А глупые люди, ну, я, например, и, к сожалению, большинство других людей, мы пренебрегаем этими правилами и положительно подкрепляем, например, отрицательное поведение. И тем самым даем другому человеку тот же самый повод для манипуляции. Например, пришел пьяный муж домой поздно, вот, а ты решил, наверное, я просто в прошлый раз плохо его встречала. Наверное, я невкусно готовила, и поэтому он решил с друзьями пиво попить, а не домой быстрее, домой спешил ужинать. И в следующий раз, или даже в этот раз, окружила его заботой, лаской, вкусным ужином, значит, хорошим вечером и все остальное. Он решил, ага, чем позже я прихожу и чем пьянее я бываю, чем вообще грубее я себя веду по отношению к жене, тем она ласковее и заботливее оказывается. И у меня закрепляется, наоборот, соответственно, нежелательное поведение. Жена, думая, что вот она своей лаской, заботой и терпением меня воспитает, оказывается, что все хуже и хуже будет.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на радио «Вера». Мы с Аллой Митрофановой и клириком храма 40 севастийских мучеников протоиереем Максимом Первозванским пытаемся прочертить границу между дрессировкой и воспитанием. Однако, прежде чем я тут сформулировал аргументы «за», они прекрасны, я их озвучу, однако прежде мне пришел в голову очень важный вопрос, отец Максим, к вам как к священнику. Я вдруг осознал, что Господь, дав нам абсолютную свободу, быть самим собой, совершать ошибки и самим учиться ходить и идти в правильном направлении, нами не манипулирует. Или все-таки манипулирует в том хорошем, высоком смысле, в котором вот вы сейчас сказали?
Ну, я думаю, что еще как манипулирует. Другой вопрос, что его воспитание... Вот понимаете, вот чем отличается манипуляция плохая от манипуляции хорошей? Каждый раз, когда мы действуем по отношению к другому человеку в моих, своих собственных интересах, это плохая манипуляция. Каждый раз, когда мы действуем в интересах другого человека, это нормальная манипуляция. То есть тут, в общем, все, к сожалению, зависит от мотива. Когда я хочу, чтобы нам с ним вдвоем просто было лучше, и ему лучше, и мне лучше, и нам вместе лучше, это совершенно нормальное, правильное поведение, которое действительно, что называется, в границах происходит, которое происходит в интересах другого человека, которое происходит с уважением к нему. Более того, здесь есть еще один достаточно тонкий момент в отношении, по крайней мере, взрослых людей. Правильным поведением будет безусловное уважение к другому человеку, признание его личных прав, вот, признание его выбора и так далее. То есть, если я уважаю вас и при этом пытаюсь добиться от вас требуемого мне поведения, как в отрицательном смысле, так и в положительном, то есть хочу пресечь ваше неверное поведение по отношению ко мне, вы там, например, грубите мне, хамите, и я просто отказываюсь с вами общаться. Манипулирую ли я вами или нет? Нет, вроде как и не манипулирую, но я вызываю своими действиями требуемое мне ваше поведение. Вы, понимая, что разговор, допустим, со мной на повышенных тонах не проходит, меняете манеру разговора. Или, например, я вам говорю, знаете, вот мой час там, моего времени, вы мне за это, пожалуйста, там, не знаю, что-нибудь, улыбнитесь 3 раза. Вот. И если вы мне не улыбаетесь, я отказываюсь с вами разговаривать. То есть, я могу вызвать, видите, вот раз, и вы мне улыбнулись. И я могу вызвать ваше поведение желательное мне и, наоборот, пресечь нежелательное. Это манипуляция? Ну, в некотором смысле, да. При этом тут ведь очень важный момент какой. Манипулятор, плохой манипулятор, он, как правило, реально посягает на другого человека, на его свободу, на его собственность, на его выбор. Он в некотором смысле оказывается паразитом на другом человеке. Он незаметно. Если мы представим себе поведение в границах, это требуется специальная целая лекция по этому поводу, где требуется четко разграничить мое, твое и общее. Если вы позволите, несколько слов об этом скажу все-таки, или это уже все-таки офтоп у нас такой получается. Мое – это то, что я могу делать без спросу. Чужое – это то, о чем я должен спросить. Общее – это то, где мы договариваемся. Вот манипулятор, он всегда посягает на чужое, как бы изображая и устраивая так, что как будто он имеет на это право. И в результате посягания на чужое он в общем договаривается в свою пользу. Больше того, вот я, например, вам рассказывал в первой части про эту бедную женщину, которая попала в такую жесткую ситуацию. Она, открывшись для своего мужа и для членов его семьи, вообще потеряла полностью свое. Эти люди фактически просто как там, слоны, войдя в открытые ворота ее жизни, вытоптали там все, просто уничтожили фактически. Поэтому, по сути дела, у нее ничего своего не осталось. И это, безусловно, признак вообще страшной манипуляции. И вот манипулятор всегда поступает так, в той или иной степени открыто, грубо. То есть он вторгается туда, на что он, и посягает на то, на что он не имеет права. В нормальных условиях, действуя в своих границах. Я, например, отказываюсь с вами разговаривать, если вы не будете вести себя прилично, я ни на что ваше не посягаю. Я действую строго в своих границах. Говорю, я не буду, я имею право, я не должен спрашивать ни у кого, с кем мне разговаривать, а с кем мне не разговаривать. Вот. Я в своем праве. Это не манипуляция. Это просто вот, поведение, которое вызывает требуемое мне поведение с вашей стороны. Если я, конечно, имею на это возможность. Потому что если я иду там в темном переулке, и навстречу мне три бугая с тяжелыми, так сказать, какими-нибудь инструментами. Конечно, у меня нет никаких средств вызвать требуемое от них поведение. Я могу только пассивно просить, умолять, там, отдавать, откупаться. Вот. То есть для того, чтобы вести себя в границах, необходимо кем-то быть. Необходимо обрести себя, необходимо иметь определенные силы. Вот. И это тоже не совсем простая задача, и это тоже тема вообще отдельного разговора.
Это правда, отдельного большого разговора. Но вы знаете, отец Максим, вот здесь я хотела бы уточнить, ведь внутри семьи те границы, которые там свободно прочерчиваются в отношениях, может быть, даже и близких друг к другу, но все равно не родственных людей, вот в семье эти границы прочертить порой бывает крайне сложно. Вот муж и жена, например. Я помню, как несколько лет назад по одному там совершенно внешнему вопросу я обратилась к замечательному Александру Ткаченко, психологу, публицисту. Говорю, Саша, а как вот определить, была ли по отношению ко мне применена манипуляция? Он говорит, на самом деле это сделать довольно просто. Если ты на ровном месте чувствуешь себя виноватой, значит, да. На ровном месте внезапно начинаешь чувствовать себя виноватой. Значит, тебе внушили определенное восприятие ситуации, в которой, ну, на здоровую голову, так вот если посмотреть, ты совершенно ни при чем.
Но я бы здесь, кстати, оговорился немножко. Вот то, о чем ты говоришь, это не совсем манипуляция. Манипуляция – это действительно какое-то общее определение. То, о чем ты говоришь, это элементарное насилие. Без применения рук, ног и тяжелых палок, но это насилие.
Ну, манипуляция всегда насилие на самом деле. Как я уже сказал, это посягание на то, на что ты не имеешь права. И здесь Александр прав. Другой вопрос, что это все-таки очень частный пример, потому что, хотя наиболее распространенный, действительно, один из наиболее распространенных способов манипуляции – это манипуляция через чувство вины. Через чувство долга, например, когда... И тогда вот этот его совет, он действительно работает, когда ты, например, вдруг тебе говорят, что ты виноват, и ты чувствуешь, что ты виноват, а подумав немножко отстраненно, взглянув на эту ситуацию как бы со стороны, ты видишь, нет, на самом деле ты не виноват, и ты не должен. То есть, вот тогда, да, это повод задуматься, хотя, опять, здесь миллион нюансов, потому что, вот, во-первых, такая опора на свои чувства, она достаточно шаткая, и православные люди это знают, потому что я, например, могу прекрасно осознавать, что я вообще никому ничего не должен, и когда вдруг мне кто-то говорит, что я что-то должен, я говорю, вы не манипулируйте мной, или я могу думать, что я вообще ни в чем не виноват, и когда вдруг мне говорят, что я виноват, я вдруг неожиданно чувствую это чувство вины, совсем как бы не значит, что это манипуляция. Хотя вот в устойчивых отношениях, когда регулярно эта история возникает, когда это, кстати говоря, вот по моим наблюдениям, вообще 90% семей регулярно используют вот эту взаимную, причем взаимную, это не то, что один манипулятор, а второй бедная жертва. Они взаимные такие вот манипуляторы, это чаще всего достаточно невинно, вот, потому что, да, типа, ты давно обещал, вот, или «а почему вообще у меня полочка не висит», или «а я давно не получал нормального вкусного ужина», или еще что-нибудь, и второй сразу испытывает чувство вины. Это наиболее простое, действенное, интуитивно понимаемое всеми такая манера воздействия на другого – повинить его. И он, почувствовав, что он виноват, сделает, собственно, просимое. Это, еще раз говорю, в большинстве случаев достаточно невинно, но когда это становится постоянной односторонней историей, больше того, когда один из супругов, неважно, братьев, сестер вообще, родителей, кто угодно, это вот, там, не знаю, начальник на работе, коллега даже, просто еще кто-то, когда один из вот, участников этих отношений постоянно, вторгаясь в то, что ему на самом деле не принадлежит. И здесь вот я вам уже предложил, еще раз хочу это повторить, этот простой эксперимент. Мое – это то, что я могу сделать без спросу. Чужое – это то, о чем я должен спросить. Общее – то, где мы договариваемся. Я могу подумать, вот то, что от меня требуют, это чье? Если это его, вот вы можете у меня потребовать, чтобы я отдал вам там, вашу вещь, ваши деньги, ваше время. Это ваше. Вы можете просто сказать «отдай» или «дай». Это ваше. Или просто даже взять, прийти и взять. Если вы должны у меня об этом спросить, значит, это мое. Значит, я буду решать, должен я, не должен, виноват я, не виноват, хочу я, не хочу. Я могу как христианин решить, что я должен, что я виноват, что я хочу, но это мое должно быть решение. Вот когда от меня требуют, а это не мое решение, а что-то чужое, или то же самое, если это происходит в зоне общего, то, где мы должны договориться, а у меня требуют без всякого договора. Или произвольно меняют условия договора. Всегда в семье это неформальные вещи, но мы договариваемся, как мы используем, там, не знаю, санузел, он же общий. Ваша комната одного человека, допустим. Представим себе ситуацию. Есть кухня, коридор, санузел и две комнаты. Одна ваша, другая Александра. Вот. И в этой ситуации вот, в вашу комнату он не имеет права зайти без спроса. Это такое географическое представление. А вы не имеете права зайти без спроса в его комнату. Вы должны постучаться и сказать, можно я войду? Или, допустим, он говорит, да, конечно, заходи без спросу. И тогда его комната открыта для вас, но она не перестает быть его. Он в любой момент имеет право сказать, знаешь, больше не заходи без спросу. Вот я сегодня вечером буду заниматься фотографией, у меня там должен быть потушен свет, только красная лампа, вот старые фотографии, пленочные. Поэтому прежде чем войти, пожалуйста, постучи. И он имеет на это право, это его комната. А кухня – это там, где мы договорились, или туалет. Вот мы договорились, как мы ее используем. Ну, и самый простой пример – это коммунальная квартира. Он тоже так вот топографически позволяет представить себе систему взаимоотношений. В чужую комнату нельзя. По поводу использования стиральной машины расписание висит на дверях этого санузла. В понедельник – Ивановы, во вторник – Петровы, в среду – Штайнмайеры и так далее. Вот что, когда, кто использует. То же самое всегда в отношениях двух людей, самых любящих, самых близких, необходимо проанализировать в первую очередь, когда возникают какие-то терки. Когда возникает какое-то непонимание, всегда надо включать этот анализ.
Отец Максим, а вот вы меня сейчас удивили. Я где-то глубоко внутри, я многому еще учусь и многого не знаю, но глубоко внутри я считал, что в отношениях нету моего. Ибо не муж хозяин своего тела, но жена. И не жена хозяйка своего тела, но муж. Я понимаю эту директиву не столько вот в глубоко физическом понимании, сколько вообще в жизненном. У меня есть выходной. Я не хозяин своего выходного. Она хозяйка моего выходного. Она хозяйка моего времени. И, по сути, я не могу сказать: так, дорогая, о, у меня выходной, пока.
А я всячески стараюсь дистанцироваться, да, от того, что я должна решать, что делать мужу в его выходной. Я говорю: как ты решишь? Как...
Вот короткий вопрос. Разве могут быть в семье мое и не мое?
Не только могут быть. Если этого нету, то все очень плохо. Вот то, что вы рассказали, это ведь не значит, что у вас нет вашего выходного. Просто вы решили, это ваше решение, что ваш выходной принадлежит вашей жене. А ваша жена решила, что она не будет принимать никаких решений, и все решения передала вам. Это ваши решения, это очень важно. Потому что как только исчезает мое, исчезают вообще отношения. И в Царстве Божьем, в Царстве бесконечной любви, где мы будем существовать по образу Святой Троицы, где невозможно будет отличить, где отец, а где сын, вот, где они имеют единую волю, где они имеют единую природу, где, как говорит Григорий Богослов, я произношу слово «отец» и вижу сына. Точно так же в Царстве Божьем те, кто попадут туда, мы надеемся, что такие отношения будут и между людьми. Сейчас в этой нашей жизни это наша задача, это наша цель – пытаться, отказываясь от себя, жить для другого, передавая ему в том числе и власть над собственной жизнью. Это такое серьезнейшее аскетическое упражнение. И это, в общем, правильно. Христианин должен идти по этому пути. Но в реальной жизни мы все-таки люди далекие от святости. И свое обязательно остается. Потому что как только мы теряем свое, женщина теряет, она решила, что она действительно будет слушаться апостола Павла, по слову апостола Павла, будет слушаться мужа во всем. Но если она не оставит себе своих иголочек, ниточек, своих каких-то там, я не знаю, мелочей, то есть она не будет чувствовать, что вот это вот мое. И без спросу это нельзя. Она потеряет себя, она не будет понимать, где она перестанет на длинной дистанции понимать, что она отдает. Потому что, чтобы что-то отдать, надо понять, это мое, я это отдаю. А когда у нас сплошной коммунизм, когда нету моего, нету твоего, и вот это вот чувство, оно, мы начинаем просто... Это я действительно такое видал и не один раз, когда два слона в посудной лавке из самых лучших побуждений просто давят все живое, опять-таки, друг в друге. И опять-таки, я же все отдаю, я же вот все для него или все для нее. И ничего хорошего не получается, когда нету этого чувства, что действительно это мое. Понимаете, образ свадебных колец на машине какой-нибудь в свадьбу, вот этот вот, когда два колечка вместе переплетенные, это идеальный совершенно образ, когда есть мое, есть его, и когда мы чужие люди, мы вообще не пересекаемся. А когда мы вместе, это не обязательно к мужу и жене, это с любым человеком, с другом, с родителями, с детьми. У нас появляется общее, то, где мы пересекаемся. То, что можно вот здесь такая штриховка, здесь другая, и вот здесь у нас такая... Это вот общее, где мы договорились, когда Саша сказал Алле: «Да заходи без стука». И до тех пор, пока она ведет себя у него в комнате, уважая его пространство, если она... Ал, если вы придете к Саше в комнату, где он сказал «заходи без стука», и все переставите по своему усмотрению, все, значит, все переложите, наведете порядок у него на столе, значит, скажете: «Вот эти брюки мне не нравятся, поэтому я их выкину, а в этих носках вообще я вообще...» И вот он придет такой вечером с работы и увидит, что все в его комнате переставлено, излучено. Как он к этому отнесется? Он скажет в следующий раз «заходи без стука»? Или он, наоборот, закроется? Мы открываемся друг для друга настолько, насколько другой умеет в моем вести себя с уважением, с любовью, с тактом. Если это происходит, то, опять-таки, на длинные дистанции у супругов или у друзей, или в семье большой устанавливаются отношения, когда эти два колечка практически слились, где общего большинство. Потому что мы чувствуем друг друга, мы знаем друг друга, мы уважаем друг друга. Но все равно вот эти маленькие месяцы по бокам моего, Они обязательно должны оставаться, иначе мы просто, как я уже сказал, потеряем себя.
Я знаю несколько случаев, прости, пожалуйста, что влезаю, когда женщина, целиком и полностью посвятившая себя мужу и потерявшая свое личное пространство, ну как, я ему, моя жизнь – это служение ему. В итоге сталкивалась с ситуацией, когда муж просто потерял к ней интерес.
И такое бывает, потому что когда ее нету,
личности,
почему,
личности,
да,
вот той самой личности божественной, которая вот, да. она уникальна, ее Господь Бог создал вот этой самой уникальной. И
отношения
она эту свою уникальность растворила.
Да, отношения могут быть между двумя личностями. Если второго нет, как бы теряются отношения. Поэтому очень важно для... Даже если женщина сидит дома, если у нее там 15 детей, и она всю свою жизнь занимается вот именно только домом и положила свою жизнь на служение мужу и детям, очень важно все равно, чтобы она себя не потеряла. Поэтому часто в качестве инструментального такого приема у нее должно быть какое-то хобби, у нее должны быть какие-то свои подруги, у нее должны быть какие-то свои фильмы, которые она смотрит, свои книги, которые она читает. То есть этого может быть
немного. И время на себя.
Время на себя обязательно. Вот. Потому что если ты все отдал, ну а что ты будешь дальше отдавать? Оно уже не твое опять. Вот. Мы можем отдать только свое. Вот. И тогда, да, я понимаю, время мое, я его отдаю. Вот сегодня я этот час отдаю конкретно вот Александру, Алле, Радио Вера, нашим радиослушателям. Я сознательно принимаю решение это мое время отдать. А если я не могу сказать, нет, ребята, я сегодня не хочу, не могу, вообще не буду, вы мне не нравитесь, или наоборот, еще что-то, ну, это все сразу теряется, это все уничтожается, ничего, как бы, вот никакой жизни в этом не остается.
Мы сейчас прервемся ровно на минуту, а через минуту продолжим разговор о том, чем все-таки воспитание отличается от дрессировки. Вернемся к тем подготовленным мною аргументам «за» и выслушаем аргументы против Аллы Митрофановой. Не переключайтесь.
Семейный час на радио «Вера».